Да, мы продолжаем дальше наш урок. Шахаем, да, мы дальше продолжаем. Мы просто вот как это, что-то отвлеклись немножко на прошлую лекцию, куда-то в другую тему, но мы сейчас постараемся вернуться к этому. Что на самом деле немножко повторим там в конце, то, что мы в конце урока, прошлого урока что-то разбирали, так мы это повторим и попытаемся понять больше всю идею. В общем-то, мы же говорим о молитве, что как молиться и так далее. Не, правильно, кто-то здесь заметил в прошлый раз. Все, что мы говорим, это такие высокие вещи, правильно? А на самом деле, мы это говорим только потому, что надо знать, что есть такое понятие. Это так должно было бы быть, и те, кто, у них есть такая возможность, силы и так далее, они, значит, так обязаны делать. Это то, что мы, да, мы учим, что как должно было бы быть. Но не так, как оно есть на самом деле в большинстве случаев. То есть то, что мы рассказываем, только немногие так они это, да, так оно работает у них. А у большинства людей люди простые, они всего этого не могут, и нет сил, и не, да, к ним как бы нет претензий в этом смысле. Поэтому мы говорим, что простые, да, что, в общем-то, человек должен молиться по-простому. Это он тоже говорил, по-простому, понимать, что он молится. И молиться от сердца в понятии, в простом своем понимании этого дела, молиться от сердца ко Всевышнему и так далее. Только что, как он говорит здесь, более того, он говорит здесь, что наше время, что наше время, это Талмуд еще говорит, что в его время могли отменить вообще молитву, потому что уже у людей нет, дабы, нет той силы в сознании, о которой мы здесь рассказываем. Чтобы войти там куда-то в мир мыслей, там что-то намереваться. И даже не то намереваться, про это вообще мы не говорим, а вот то, что он здесь говорит, просто хотя бы сосредоточиться настолько, чтобы ощутить себя вот тем, так как он представляет эту вещь. И, да, и поэтому, поскольку люди этого не могут, там в Талмуде есть мнение, что можно вообще отменить молитву, если такое невозможно. Но все равно при всем этом, говорит он, каждый человек должен стараться, насколько возможно, хотя бы немножко, что-то из этого применить к себе. А здесь лучше то, что должно быть в идеале. Явно до этого мало кто доходит, но кто-то что-то может из этого извлечь для себя и как-то увеличить силу в своей молитве. Это идея, это надо понимать всегда, потому что не один раз мы так говорим, вещи очень высокие, совершенно фантастические. Для нас, во всяком случае, в нашем состоянии и в состоянии нашего поколения. Но мы должны понимать, мы говорим как бы некоторую диагноз. Конечно, есть люди сегодня, которые доходят до такого уровня, но это всегда были единицы, ну не всегда, раньше это. Да, то, что мы здесь говорим, оно было, оно присутствует и сейчас. То, что мы не говорим, так рассказали немножко, оно тоже есть у единиц, в общем-то. Да, но в древности, как были люди, что мы не говорили в молитве, доходили до уровня близкого к пророчеству. Знать, что такое пророчество, что такое уровень близкий к пророчеству, хотя бы какой-нибудь уровень, вообще представление иметь об этом. Да? Ну вот мы для этого мы учим, да, чтобы иметь представление, а там уже каждый решит, что и как он делает. И во всяком случае мы вот долго разбирали все это дело, чтобы понять идею, то, что сказано «Шма Исраэль», молиться всем сердцем, всей душой. Это, в принципе, два этих понятия мы разбираем. Всем сердцем и всей душой. Всем сердцем мы разобрали в самом начале, в первых уроках. И тоже сейчас, в принципе, как немножко возвращаемся к этому. И всей душой, это все, вот все, что мы учили до сих пор, это он приводит для того, чтобы объяснить, что такое всей душой, молиться всей душой, как это, от всей души. Всей душой, на самом деле, здесь, если мы точно говорим, как сказано в Шма Исраэль, Бахоля Нефиш, всей Нефиш. Теперь вопрос, что такое Нефиш? Само по себе, может кто-то скажет, что Нефиш, она включает в себя все, потому что на самом деле, то, что мы говорим Нефиш, Рух, Нешама, три уровня души человека, Нефиш как бы жизненность его, Рох – это эмоциональный мир его, это утрировано все очень, да, но мы так это говорим. Нешама – это как бы мир разума человека. Все это вместе тоже называется нефиш, само по себе. То есть, когда мы говорим просто о душе, в общем, имеем все там, Так здесь можно сказать, что то, что говорит Шмайсроль буквально всей душой, то есть всеми тремя силами, которые есть в нем, вот этими силами нужно посвятить, как-то обратиться в молитве со стороны этих трех сил, с тремя этими силами. А кроме того, ясно также, что он здесь говорит Непиш, и то, как объясняет Непиш Ахайм, что это именно Непиш, то есть есть Непиш, Рух Нешама, и вот Непиш, самая низкая часть души человека, он ей тоже должен молиться. Ею, как ею, это то, что мы пытаемся понять. И вот мы уже как-то начали это объяснять, сейчас пойдем дальше и пытаемся разобрать больше. Это я просто напоминаю вам, что мы говорили в самом начале, что всем сердцем. Мы сказали, там включаются две вещи. Две вещи. Одно, что он говорит всем сердцем, это как он там пишет, «Лифно, лифанот, либо битердата махшивот» – «освободить свое сердце от заботы мысли». Как это заботы? Навязчивые мысли, может быть, объясним, или это посторонние мысли, наверное, точнее так. Под посторонних мыслях. И направить, да, были ататоид, кавана, шлемаш, или ты вот, и направить все свои, вот свое сознание, да, свое сердце, как он здесь говорит, к словам этой мысли, этой молитвы, к словам молитвы. А сердце мы имеем в виду, как мы объясняли, что такое сердце, по-простому, там, конечно, надо объяснить это глубже и больше, но мы там, кажется, объясняли это дело. Но по-простому эта идея имеется в виду, в общем-то, мир мысли человека, там, где он мыслит. Это все его ощущения, то есть мы говорим, с одной стороны, мы так назвали, что это мир эмоций, потому что почему? Что сердце, это имеется в виду рух, второй уровень души человека, рух, его эмоциональность. Но на самом деле не просто эмоциональность, человек так подумает, эмоции, я не знаю, что человек представляет, как себе, когда мы говорим о этом термине эмоции, да, ну, я знаю. Во всяком случае, это вообще-то весь внутренний мир человека, это все, чем он, о чем он думает, о чем переживает, что он представляет. И это его мысли тоже. Все мысли, о чем он думал, все это относится к этому, что там это мысли эмоциональности, скажем так, да? Есть другой уровень нешама, что это разум, мы не раз говорили, что это не те мысли, которые человек обычно мыслит. Это идея постижения истины, то есть это стремление к постижению, это само постижение, это вдруг какое-то открытие, которое человек, как-то озарение, то, что у человека приходит и так далее. И у нас нет на это четкого определения. Потому что, ну, в рамках наших понятий этого мира, он, конечно, есть четкие, но в рамках этих терминологий наших, вот то, что мы привыкли, воспитаны в них, да, как эмоции, это тоже не еврейское понятие, да, а, значит, мы берем какие-то понятия из мира, вот то, что мы привыкли и так далее, вот в этих понятиях нет точного определения вот этого понятия разума. Почему? Одна из причин, потому что вот этот сам разум, он не присутствует или не всегда присутствует в человеке. Она только иногда касается человека. Это мы ощущаем состояние большого духовного подъема или то, что называют озарением, или какого-то вдруг открытия, или что это такое, как молния мысли, как молния, так, ну, многие как это не описывают, вдруг что-то ему открылось. Это значит, что вот эта нешама, что она ответственна за нашу идею разума, она чуть-чуть коснулась нас. И тогда мы это, а вот ее описать мы не можем, ее проследить мы не можем, увидеть не можем. Значит, увидеть в смысле внутри мысли своей, мы не можем это определить. Вот мир эмоций мы можем описать. Мы знаем хорошо, что мы чувствовали, что ощущали, что не ощущали, где и как мы думали и так далее. Все это мы видим внутри себя. Не все, есть внутренние какие-то более глубинные эмоции, которые мы не видим, но они воздействуют на нас, мы их не ощущаем открыто, но они каким-то воздействуют и так далее, тоже есть, не будем ходить во все эти, да. Но там мы как бы видим, что это такое. И вот этот мир, вот вся эта жизнь, как это кто-то назовет это духовной жизнью человека, так в мире принято считать, я не знаю, там, наслаждение красотой, скажем, искусство, человек привержен к искусству или еще что-то, видит, переживает, сочувствует. наоборот, там, да, злоствуют и так далее. И все вот, все вот, вся вот эта жизнь, которой человек живет, она в нем постоянно, не оставляет его ни на минуту. Как только просыпаются у него сразу мысли о разных событиях, того, другого, третьего и так далее, все это мы называем миром мысли, это все это мир, вот рох, это сердце, это там, где находится, это называем сердцем, место, где находятся все эти мысли, называем сердцем, а эти мысли, это значит сердце, мысли, которые в сердце. Это мир сердца. И, конечно же, каждый человек, ну я не знаю, как, ну, так я понимаю, что у всех это так, он заполнен этими мыслями с утра до вечера, иной раз ночью тоже, да, и просыпается с ужасом или наоборот с какими-то, да, эмоциями. Потому что жизнь – это эмоциональность, это мы знаем, это наше. Разум приходит, дает какую-то идею, не дает, если дает, то побуждают у нас какую-то особую эмоциональность, и тогда мы живем этой новой идеей, которая к нам пришла вдруг. Но она пришла и ушла, как бы, она вроде есть у нас память о ней, а внутрь этого механизма разума мы даже взглянуть не можем. Не можем описать его, не можем представить его, не можем это, да? Но там, это, но, по сути, это корень, как бы, человека. Это называется нешама, да, разум. А вот когда мы говорим о мыслях, вообще просто некоторые люди могут, почему я постоянно повторяю, потому что люди могут ошибиться и думать, что вот, да, разделить как бы в мире, что есть вот эмоции, там, как люди разделяют эмоции, и там, да, да, ну все эти эмоции, кто-то жалость над кем-то или наоборот, да, восхищение и так далее, и так далее. А кроме этого есть различные расчеты, математические там и так далее, это относится к разуму. Это тоже не относится к разуму, это тоже относится к эмоциям, в мире эмоций. Что в мире эмоций есть также нешама барух. То есть рух, в нем, в каждом из них она включает в себя три. И там тоже это называется, да, тоже относится к миру, находится сердце. А сам разум, тот чистый, он другой, он приходит сверху, как мы сказали. И вот этот вот мир эмоций, мир мыслей, поэтому мир эмоций в каком-то смысле называем миром мысли, вот все переживания и то, в чем человек представляет себе, рисует свое воображение, мысли и так далее. Когда человек решает математические задачи, он тоже пользуется воображением, тоже рисует себе рисунки, тоже представляет себе, поэтому он относится к миру эмоций, понятно, к роху, там, в мире самом нешоме, в разуме там нет рисунков. Там есть осознание, понимание. Нет рисунка, что рисунок, значит, уже что-то себе представил, что-то нарисовал. Там нет этих представлений. Это что, ну, так, для различия, кто хочет различить между понятиями, да. Это, да. И вот, то есть, мы, когда мы говорим мир эмоций, мы говорим более общее, которое включает в себя много. И, в принципе, включает в себя жизнь. Всю жизнь, в общем, потому что это вся жизнь человека, его внутренние переживания. Внешняя жизнь человека, телесная, события, которые происходят, они вызывают его мир эмоций. И поэтому это как орудие, как то, что вызывает. То есть они вызывают жизнь, но они сами не являются жизнью. Да, хотя мы и привыкли жить в рамках, как это, наших телесных ощущений, то есть в рамках, как его, различных раздражителей извне. Телесные события и понятия раздражают наши нервные окончания в различных органах и так далее. И мы ощущаем это жизнью в каком-то смысле, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то так, кто-то так. Но даже когда он это ощущает жизнью, на самом деле не эти нервные окончания, они, которые живут, переживают, думают и так далее. Это просто сигнал оттуда приходит. Это они только как раздражители, они сами не болят, и не любят, и не ненавидят, у них нет ничего, они просто кусок мяса, а информация через них переходит в разум, куда, в сознание, куда в сознание, в тот самый мир мыслей, мир эмоций, и там он начинает ощущения и любить, и ненавидеть, и так далее, и так далее, даже когда мы говорим про телесные понятия, только здесь, по всей видимости, надо разделить, это вот важно нам разделить, между вот в эмоциональных есть как бы не совсем телесные ощущения или вот эмоциональность, как скажем, ненависть, она не телесная вещь, она плохая, отрицательная, скажем, но она не связана с телесностью. Или наоборот, там, любовь или какие-то там восхищения какой-то красотой и так далее, или наслаждение от того, что человек, я знаю, кушает что-то вкусное, ощущает какие-то, тоже приходят из каких-то органов и рецепторов и так далее, и тоже я где-то в своем сознании ощущаю наслаждение от еды, от питья, от дотронуться до чего-то или еще что-то. Это правильно, что оно тоже находится в мысли, но там вот эту вот область ощущений мы называем нефиш. Это нам здесь важно. Тоже, наверное, утрированно, тоже, наверное, не так просто насчет какие-то есть пограничные вещи, непонятно, к чему они относятся, к тому или к другому. Но как бы вот эти вот ощущения с телесностью, они тоже относятся к миру мысли вот тому, только, по всей видимости, не к рух, а к нефиш. И это мы здесь разделяем. Да? И тогда мы должны, наверное, разделить здесь, что он приходит и говорит, что нужно молиться всем сердцем, эмоциональностью, это вначале всем сердцем, он здесь объясняет, освободить свое сердце от забот мыслей, то есть от посторонних мыслей, которые к нему приходят. Что это за мысли? Мысли есть двух видов. Есть вот мысли, как мы поняли, есть мысли, которые вот человек, он занят в жизни разными делами, у него есть разные отношения с людьми и так далее, с людьми на работе, с разными это. И вот все это у него варится там где-то внутри его мысли. Это одно. А есть тоже мысль, как мы сказали, наслаждение от того, чтобы что там что-то дотронулось до рецепторов там, языка или те и так далее, ощущение вкуса или ощущение еще каких-то телесных ощущений, оно тоже где-то там. Но это, по всей видимости, что-то другое. Вот так я понимаю то, что он говорит здесь всем сердцем, он имеет в виду именно мысли эмоционального характера, а не телесного характера. То есть это всем сердцем. То есть, другими словами, это понятно, что человек, он живет в жизни. Как молиться со всем сердцем? Как он здесь говорит, освободить свое сердце? Митирдата махшивот. От тирда, это от заботы, да, от того, что разных его мыслей. То есть различные дела на работе, в семье, в отношениях между людьми и так далее, и так далее. Человек об этом думает. Ему трудно от этого отойти. И он в молитве он должен поставить это в сторону. Или вообще аннулировать. Или еще что-то. Выйти из этого. Это для того, чтобы молитва была чистая. Это про мысли, которые он говорит. Дальше то, что он говорит, теперь, а вот то, что мы здесь говорим Бахоля Нефиш, почему, это интересно, что Бахоля Нефиш, если мы сейчас переходим на нашу, говорит он здесь, мы посмотрим, чтобы, я хочу просто разделить мне Сей Нефиш, Сей Душой, потому что Сей Нефиш, как он говорит, тоже есть идея мысли, давайте посмотрим. Вылеет базот амдолит полелит на иконой дворе, поэтому, говорит он, что когда он стоит перед Всевышним Идбарах Шмо, Явшит гуфоми айнавшом. Он должен, Явшит гуфоми айнавшо. Должен снять свое тело, свою нефиш со своего тела. Сейчас хотим понять это, что это такое. Это бахоль нефиш. То есть мы сейчас объясняем всей душой, что такое. Что это значит? Объяснять интересную вещь, непонятную. Как это взять... снять тело с нефиш. Ну, по-простому мы же понимаем в мире. У нас есть такая аллегория понимания человека, что человек – это душа, а тело – это одеяние на него. И снять одеяние с тела, ну, так аллегорически можно понять. Но что значит тело одевается на душу? На самом деле здесь мы должны понять, это то, что мы всегда объясняем, что значит тело одевается на душу. Одевается, что значит одевается? Когда я иду по улице и вижу человека, я же не вижу человека, я вижу его одежду, ну, в основном, да, и она двигается и так далее, но я знаю, что это не одежда двигается, а тело двигается. Поэтому одежда – это одеяние. Что значит одеяние? Я вижу, я не вижу самого человека, я вижу его одеяние, но по одеянию я знаю, что там находится внутри. Это как бы такой... грубый пример, да, вот, одежда и так далее. Но это можно перевести на много разных понятий. Я общаюсь с человеком, вижу его поведение, его общение и так далее, но это может быть тоже каким-то одеянием, А внутренняя его суть, иной раз я могу до нее догадаться, иной раз нет, я, да, он, и, скажем, я с ним разговариваю на какие-то простые темы и так далее, и тем самым я могу, может быть, ощутить какую-то, да, какую-то сторону внутренней души его, либо он очень добрый, либо он очень недобрый, злой, может быть, он хороший, может быть, плохой и так далее. Могу почувствовать это в разговоре, то есть вот этот его разговор, его общение с ним, это как бы внешняя сторона то, что представляется, а кроме того есть внутренняя, вот и по внешнему я могу понять внутреннее, вот это внешнее называется одеянием, а то внутреннее как бы называется сутью. Правильно, что то внутреннее может быть само по себе одеянием для чего-то более внутреннего, но мы не будем в это входить. Это принцип одеяния и так далее. Но с точки зрения тела и души, как здесь одеяние и это, да? А это тоже мы объясняем, одеяние и суть. То есть душа одевается в тело, вот в физическом смысле. Что это значит одевается тело? Потому что человек, он живой. Мы же видим, человек, он живой. Он переживает, он ходит, он двигается. Ну, хотя бы просто в физическом смысле. Он живой в том смысле, что он живой, как и животное живое. Да? Живой в смысле, он функционирует, он что-то делает и так далее. Откуда мы знаем, что он живой? Его тело двигается. Тело двигается, тело держит. Мы же не видим его внутри. Может быть, внутри он мертвый. Нет, не может быть. Если тело двигается, значит, он живой. Что это значит, он живой? Что тело его двигается? Что значит, тело его двигается? Оно живое тело. Как живое? Посмотрим хорошо на тело, из чего оно состоит. Из разных, там, как его... клетки. Клетки состоят из молекул, те из атомов. Что такое атом? Это мертвая вещь. Она может вообще двигаться как-то. Камень. По сути, чем отличаются атомы внутри тела человека от всех атомов других? А кто-то скажет, там комбинации их получают особые качества, эволюция, шинволюция и так далее. Но все надо доказывать, все фантазии. А на самом деле, по-простому, если мы посмотрим, внутри его тела есть... Тело, оно мертвое. То, что оно двигается, значит, что-то его им двигает. Когда камень двигается, мне понятно, что кто-то его двигает. Что-то его двигает, может быть, ветер, может быть, человек, может быть, еще что-то. Но сам он по себе не может двигаться, это понятно. Сказать по правде, говоря о теле, мы должны понять ту же самую вещь. Что если тело двигается, значит, кто-то его двигает. Понятно, это видим очень хорошо, когда душа выходит из тела, то тогда мы видим, что она мертвая, она на самом деле мертвая. Она ничего не делает, как только когда есть душа, мне надо что-то делать. Мы это объясняли в других понятиях немножко, да, есть причина, у каждого физиологическое явление обязательно есть причина, эта причина не может находиться в природе, она находится это, вне природы, и вот эти вот совокупность причин функционирования организма мы назвали душой, как-то мы это вот на таким языком это определили вот на понятиях современности. Но это ясно и понятно, конечно, вот эта идея, но мы в нее не будем ходить. И мы хотим только понять принцип одеяния. Это значит одеяние. Я душу не вижу, вижу тело. Вот тело, оно функционирует, и мне понятно, что есть там душа. По телу я что-то могу понять о душе, по его функционированию. Что-то да, что-то нет, больше, меньше и так далее. Это называется одеяние. Одеяние – это когда я вижу то, что внешнее, и по нему решаю... Что там, что это внутреннее? Я понимаю, что само внешнее, оно не есть то самое суть, о котором я говорю, оно только его одеяние, но оно, это то, что я вижу. Поэтому одеяние называется внешним. Внешнее – это то, что снаружи видно, а то, что не видно, называется внутренним, снутри, да? Не в физических понятиях, не в пространственных понятиях, а в других понятиях. То, что видно, назовем это внешним. А то, что не видно, назовем это внутренним. То, что не видно, оно руководит тем, что видно. И поэтому то, что видно, называется у нас телом, или одеянием в данном случае и так далее. Теперь, а то, что не видно, то, что им руководит, называется внутренним или душой. Хорошо, если так, то что здесь он утверждает? Если вот так мы понимаем, что он имеет в виду? Снять тело с души, с нефиша. Снять тело, вывести душу из тела, это умереть. Что нам здесь предлагает, умереть, что ли? Да? Это уже интересно понять. И он здесь объясняет сразу же. Да? Он здесь объединяет, объясняет, Шешир, коль районы Гаавалим, Абаим, Микохота Гуф. То есть, что он должен снять всякую суету, как это, районы Авалим. Он использует, мы вроде здесь он тоже говорит о мыслях, но каким-то другим языком. Он приходит и говорит районим. Районим – это различные представления. Авалим, Гевель, суетные, суетные на русском так говорится, разные, ну, как это, не знаю, как сказать на современном языке русском, да, Гевель, глупости, да, то есть типа такого, да, различные ненужные вещи эти, да, различные, ну, не совсем точно, наверное, да, ну вот суета, может быть, более понятно. Разные идеи суетности, типа такого, которые приходят, микохотагов, из силы тела, телесности. Это снять. Если мы, ну, по-простому, да, по-простому, что значит? По-простому мы понимаем различные представления, суетные и так далее. Мы говорим о мыслях. Ну, так кажется, ну, во всяком случае, то, что он говорит. Да, а это уже мы сказали всем сердцем это. Но, видимо, это то, что мы сказали, надо разделить между видами здесь, как бы, мысли внутри человека. Есть мысли, как мы сказали, то, что называется мир эмоций, разные представления, отношения с людьми, различные понятия, философия, все что угодно. Да. Да, потом ответим на это дело. Значит, да, да, различный вот это вот вопрос. Можно ли, да, можно ли вот эти вот мысли, да, что это, да, вот эти вот мысли различные в жизни, относив в жизни то, что человек представляет, думает и так далее, вот эти вот, это мир эмоций его. А есть мысли, которые мы назвали относиться к телесности. То есть, как это, я наслаждаюсь вкусом там, я знаю, какого-то там мороженого, я не знаю что, каждый сам себе выберет что-то. Вот я что-то наслаждаюсь, вот это наслаждение, ясно, что оно не находится на языке, язык не наслаждается, это кусок мяса. Где оно находится? А через язык, это раздражитель и так далее, нервы, кто как хочет объяснить в любых рамках. И оно оказывается в сознании человека. И вот это ощущение наслаждения, которое есть внутри человека, телесное наслаждение, как его назвать? Ясно, что она не находится в теле. То есть, а тело ничего не чувствует. Это понятно, оно мертвое. Оно ничего не чувствует, не болит. Когда у меня болит палец, когда вколол палец, у меня болит палец. Палец не болит, это кусок мяса, он не болит. Там произошли какие-то изменения, рецепторы обратно, нервы и так далее, в мозг. В конце концов, это попадает в сознание человека. И вот там в сознании есть ощущение боли. Или ощущение полителесное, мы говорим про телесную боль. Или наслаждение каким-то вот удовольствием, что дотронулся до чего-то там и получает какое-то ощущение, как осязательное ощущение. Вот неприятно, человек говорит, неприятно, там, я знаю, находится там море и тепло, вода теплая и так далее, и он сейчас наслаждается ощущением. Можно назвать, ясно, что это не в теле. Это телесное ощущение, но не находится в теле, находится в сознании человека. Но вопрос, вот эти вот ощущения, где они находятся? У нас в сознании есть только сознание, сознание – это мир мысли, как мы сказали. Теперь, можно ли это назвать мыслью? Вообще спросить человека, сел за обед, и там дали там, да, хорошую еду и все прочее. Он, значит, кушает и ждет в каком-то процессе еды, наслаждается едой. Потом спросите его, о чем он думал во время еды. Ни о чем. Ему нечего ответить. Обычно. Человек даже не помнит, о чем он думал. Он наслаждался. Что значит наслаждался? Я говорю про еду, но на самом деле это касается многих других параметров. Всех, всего, что связано с телесностью. Он наслаждался, он находился в состоянии наслаждения. Не думал, он не думал о философии, не думал о каких-то там, я знаю, в каких-то картинах или каком-то искусстве, о музыке. Он, иногда, может быть, человек во время еды думает о чем-то, каком-то там, или о философии, или какую-то там музыку себе представляет и так далее. Но в тот момент он еду не ощущает. Это понятно. Тогда он что-то кушает, он спросил, что съел, он даже не помнит, что он съел. Но мы говорим, когда он поглощен едой, или любым другим физическим раздражителем. И тогда он ни о чем не думает. Что значит ни о чем не думает? Но ведь у него же есть это ощущение, он ощущение наслаждается. Где оно? Вот эта вот идея как бы мысли, это мысли на более низком уровне. Не мысли рассуждений, мысли ощущений. И вот этот мир мысли, по всей видимости, мы и называем понятием нефеш. То есть той духовной стороной человека, которая связана с телом. Потому что более высокий уровень, мы сказали, рух, он связан с эмоциями, не совсем. Он связан с телесностью, в смысле идеи, потому что он рассуждает о телесных вещах и так далее. Но он не выходит непосредственно из раздражителей тела. А из различных других, встретил друга, тот ему не понравился, и наоборот понравился, и сказал какую-то мысль, и сказал какую-то, да, задел его как-то, или похвалил его как-то, я переживаю. Не было какого-то телесного раздражителя, через которое перешло вот это, что раздражительное. Это было только, да, я это понял, что-то услышал, увидел и так далее. Да, это мир эмоций. А вот мир телесный, он тоже связан с какими-то вот, назовем их мыслями, но это не мысли в смысле рассуждений, а мысли в смысле наслаждений. Или наоборот, боли. Я чувствую боль. Меня болит. Вот эта боль или вот это наслаждение мне приятно. Я мыслю, вот понятие мне приятно. Сейчас нет других мыслей, рассуждений и так далее. Это интересная идея. Вот это понятие мы, по всей видимости, называем мыслью. И я так понимаю, что он здесь разделяет между двумя этими понятиями. Когда он говорит всем сердцем, это все мысли, которые находятся внутри его, как эмоциональности, то, что мы сказали. То есть различные заботы жизненные или другие, которые у него возникают без связи с телесными раздражителями, так я попытаюсь определить. Вот это они его донимают, эти мысли, всегда. Трудно от них избавиться, это понятно. Трудно избавиться, это очень непростая работа. Знаешь что, помолиться и не думать ни о чем. Можно человека, это в смысле, как бы сказать человеку, знаешь что, не думай ни о чем. Может ли человек не думать ни о чем? В этот момент, может быть, он думает, что не думает ни о чем. Тоже думает. Или еще что-то. Ну, есть разные тренинги, кто-то там пытается не думать вообще, или думать, или не думать, и так далее, и так далее. Мы не в молитве, мы не говорим, что человек не должен думать ни о чем. Он должен думать, но не должен думать о посторонних вещах. Наоборот, вся идея молитвы – это работа в мысли. Сосредоточение мысли. Мысль должна быть исключительно. Все должно быть построено на мысли. Только что не на мыслях вот этих вот жизненных ситуациях, в которых человек оказывается. Те мысли, которые вот обычно окружают человека в мире эмоций, это как мы объяснили, это он должен отодвинуть. От этого, может быть, там есть важные ситуации, так потом после молитвы к ним вернуться, и так далее. Может быть, наоборот, лишние, ненужные, глупые, понятные, и так далее, все что угодно. Но это во время молитвы, это мы должны как бы выйти из этого. Но не значит не мыслить. Мыслить, но мысль должна быть уже другая. И то, что должно быть, там это мы объясняем здесь, и там объясняем там, и так далее, то, что мы объясняем. Это работа мысли, на самом деле. Мы должны сосредоточиться на мысли. Для этого надо отказаться от мыслей окружающего мира. Это то, что он говорит всем сердцем, так я понимаю. Когда же он говорит здесь всей душой, всем другое? Это, по всей видимости, тоже вроде говорит о идеях, какие-то районы, представления, суетные представления он должен убрать. Тоже из мира мысли, из ощущения. Но что именно? Здесь, по всей видимости, он говорит о телесности. Ощущениях телесности. Вот когда я наслаждаюсь, когда мне больно, когда мне приятно, когда мне это. От различных раздражителей через тело. От этого должен отказаться. И поэтому он здесь использует понятие «снять тело с души». Почему? Потому что как можно отказаться от этого? Раздражители, они работают постоянно. Ну, может быть, не в какой-то момент, нет там каких-то так, да, телесные раздражители, они работают. Правда, даже когда нет, сейчас я что-то кушаю, у меня есть раздражители, а вот сейчас я не кушаю, нет. На самом деле, может быть, и нет в данный момент раздражения, но я их хочу. Я к ним стремлюсь. Я хочу, я голодный, я холодный, мне чего-то не хватает и так далее, в телесности. И я чувствую себе недостаток какой-то. Это тоже как бы относится к понятиям раздражителей, которые приходят из тела. Это значит, что мое тело одето, моя душа одета в тело. То есть здесь мы видим два понятия. Когда мы обычно говорим о одеянии, человек одевается в какую-то одежду, по одежде я сужу о том, что находится внутри одежды. Но это значит, что, что одежда является знаком того, что, потому что кто-то внутри одежды, он и двигает, и я по движению одежды знаю движение человека, скажем так. Но здесь мы как бы не видим, что одежда как-то воздействует на человека. Ну, может быть, кто-то скажет, очень холодно, так он одевается в теплую это, так она ему, конечно, воздействует каким-то образом, да? Но в более глубоком, кстати, в более общем плане, как бы одежда, она вот одеяние, она просто как одеяние, как такая картинка, как такая кукла, которую двигает, скажем, тот самый человек, который находится внутри, допустим. Но может быть по-другому. Одеяние на внутреннее, оно вынуждает внутреннее. Оно ограничивает внутреннее. Оно ставит ему рамки. Тоже есть такое понятие одеяния, правильно? Мы одеваем что-то на второе, и теперь то второе, оно не является свободным в своих действиях. И можно, возможно, только в рамках того, что одеяние ему позволяет. То, ну, как мы скажем, одежду тоже, да, одежду маленького размера одел на себя, она ему не дает расшириться, не дает это, не дает так далее. То есть, или может быть связь другого характера. Здесь мы говорим, что, и это мы говорим много, в принципе, в разных книгах это и говорится, что то, что человек вошел в этот мир, как бы душа оделась в тело, это не просто то, что оно воздействует на тело, и по телу мы определяем о душе. Это тоже правильно, но не это, но не только это. Да, а дело также в том, что эта нефеш, она как бы находится внутри этого тела, она с ним связана. Оно как бы находится в клетке, как это, в тюрьме внутри тела, оно не свободно. Оно не может делать все, что оно считает нужным. Оно может делать только в рамках того, что телесность ей позволяет. Телесность ей навязывает разные понятия и так далее. Это то, что сказано, что Всевышний, когда создал мир человека, он соединил душу с телом. Спрашивается, это же невозможно соединить душу с телом. Как же он соединил? И как мы там объясняли, что тогда это имеется в виду три уровня души. Нешама – это частица от Всевышнего, то есть тот самый разум. Нефеш – это то, что связано с телом, это в принципе представляет тело, мы его называем, считаем вместе с телом, он внутри тела, и завязано на нем, как это, закрыто им. А посередине есть рух, что это он как бы тот, который посередине, и он называется как бы человеком. То есть получается, правильно, что нельзя связать нешому с нешаму, с телом, то есть разум ввести внутрь тела, это как бы поместить его вот эту вот, как это, в тюрьму, внутрь тюрьмы, тогда не будет разума, разума не сможет там существовать, его просто не будет. А имеется в виду, что нефеш только входит, какая-то частица духовности человека, она объединяется с этой телесностью, но не это человек, это только его жизненная, как мы говорим, душа, животная душа человека. Какая-то частица, животная душа человека, так как это в каком-то смысле называется, вся идея с наслаждениями, удовольствиями, раздражителями и так далее, и так далее. Но сам человек же это, в общем-то, не это, это его только животная душа, а что сам человек? А тот нешама, о котором мы говорим, разум, это частица Всевышнего, тоже не человек. А кто же человек? Как сказано, что человек это, что Всевышний соединил душу с телом, это человек, но оно не соединяется, а как же оно, как же, что такое человек? Правильно, нешама, разум не соединяется с телом, но нефеш соединяется с телом, а нешама находится снаружи, правильно, нешама это что Всевышний взял, это душа, она сама по себе, а нефеш это связано с телом, назовем ее телесностью, а тот, который посередине между ними связывает, это мир эмоций, это рух, он их держит вместе, он как бы это, он находится посередине, и он, в принципе, представляет идею соединения разума с телом, то есть души с телом. Он и есть тот, который представляет, да? И в нем происходит, тогда из этого исходит множество философских, вся философия еврейская, ну, вся философия, которую я так называю, вся мировоззрение, все представление о мироздании с позиции о человеке, еврейское представление, что оно дает ответ на многие вопросы, это все как бы, ну, совершенно другой взгляд на мир. И вот это вот Это то, что посередине рог, правильно. Оно, оно называется человек, это 45, самое, по самом деле, по всем там параметрам, это 45, это Адам, и там так далее, мы это когда-то разбирали. Но суть здесь что? Ну, непиш его, вот это его животная душа, она связана с телом. С одной стороны, оно внутри тела, как в тюрьме. С другой стороны, оно связано с душой человека. Она как бы частица, нижняя частица у души человека. Ну, в каком-то смысле, скажем так, его нижняя часть, назовем это так, да? Как бы это. Вот. И она связана с телесностью. Она как там находится, как там в тюрьме и так далее. И поэтому он не может подняться, в смысле, в разум полностью, потому что его нефеш связана в теле. Это то, что Всевышний сделал, что когда создал человека, поместил человека внутрь тела, связал его с телом, поместил его в тюрьму, в общем-то, в телесность. Что значит тюрьма для нефеш? Нефеш, на самом деле, правильно, животная душа человека, но она тоже святая. Только когда она находится в тюрьме своей, в телесности, тело им овладевает. Это не просто правильно, что мы видим, как тело двигается, по нему судим о внутренней сути человека, там еще несколько параметров. Но оно, это непиш, оно воздействует на тело. И, ну, нет, тело воздействует на непиш. Оно вот эти, не само тело, а вот та идея, да, тело оно мертвое, оно не, ничего не делает. То, да. И вот, да, и всякие телесные ощущения, телесные эти, они захватывают человека. Если человеку больно, больно, он не может мыслить, он не может, да, он не может заниматься разумом, ему боль. Боль не дает ему ничего делать. Или наоборот, находится момент какого-то наслаждения, какого-то удовольствия, он не может ни о чем думать. Но находится это. И мы знаем, что телесные раздражители, они сильно влияют на человека полностью. Приходит он и говорит здесь, эта идея снять тело с непишева. Как он это объясняет, мы сейчас посмотрим, интересно, да? Снять тело его с его непиш. Что это значит? Снять вот эти районы авалим. То есть он как бы говорит о мыслях, но это уже не говорит о, как здесь он сказал, да, что должен, да, от, освободить сердце от мыслей, которые его занимают. Там он прямо называет это мыслями. И они приводят его, да, посторонние мысли, но которые они его занимают, и он не может от них освободиться. Мысли. А здесь он говорит районим. Районим это как это? Представление, ощущение. Вот здесь, да? И эбелин называют суетные. То есть, вот так я понимаю, те самые ощущения телесности, которые есть в человеке, мы их тоже не очень хорошо знаем. Мы знаем, что они есть, как бы, да, мы точно не можем, потому что в момент этих телесных ощущений мы ни о чем не думаем, мы не можем анализировать. А если после этого пытаемся вспомнить и проанализировать, не можем до конца тоже, как бы, ну что-то можем, да, кто-то может объяснить, что такое человек кушает конфетку, он ощущает вкус, что он ощущает. Я не знаю, можно это описать, можно это определить, можно это, да, вкус такой, вкус другой, да, и так далее, боль такая, другая, ну, что-то боли, там человек может описать, болит как это или как то, но обратно, описание боли посредством других болей. А вот саму боль, можно сказать, что она была сильная, была слабая, была терпимая, была нетерпимая. Но что это? Ее нельзя описать. Но это некоторое ощущение внутри человека, вот этой вот телесности. И приходит, он говорит, нужно их тоже снять. Это называется всей душой. То есть получается, даже когда я избавлюсь от всех мыслей посторонних, забот и дел, которые окружают меня, но у меня же еще остается телесность, она находится внутри нее. Приходит, говорит, он удивительную вещь. Снять это тоже убрать. Как это можно убрать? Непонятно. Но это, что он говорит, да, нужно, ну, может быть, он даст нам сейчас советы, как от этого отойти, но это сама по себе, с философской точки зрения, идея интересная. То есть, снять телесность тоже, ощущение телесной тоже. Может быть, поймем это, постараемся. Во всяком случае, здесь он также приводит, где-то вот, здесь на этом у меня комментарий какой-то есть, «Каха йо асим хасидим шея». И так, говорит, делали хасидим аншея маасе. Хасидим, то есть первые люди, которые были праведники, хасидим, ну, в те времена, не течение хасидим, имеется в виду, а те, которые были люди, аншея маасе, что большие люди, которые делали большие поступки, шея медбудзим и хамним, что они уединялись и намеревались в молитве Ачаю Магимлит Пашу, так что они вот делали намерение. Намерение мы сказали, мы не называем слово медитация и так далее. Это не это, как это, ругательское слово в иудаизме. Мы говорим каванот. Каванот, намерение, работа мысли. Уже другой мир совсем, другая реальность. Да не буду сейчас разделить между ними. Так он говорит, что в момент, когда они намереваются в мысли, они отшаю магим так, что они доходили до того лит пашута гашми, то есть снимали с себя всю телесность. То есть если сосредоточиться в мысли, по сути это можно. Так он нам говорит. Да, ну, кто-то может почувствовать, может, какие-то примеры приведем, я знаю. Во всяком случае, это можно, если человек вот работает над своими мыслями внутри себя, он может избавиться от всех мыслей посторонних, это одно, а потом может избавиться от своей как бы связи с телом. То есть тело, оно есть там, но в его непище оно не присутствует. То есть у него там не зарождаются различные ощущения боли, удовольствие, наслаждение и так далее. Эти представления, рисунки, они там не возникают. Ясно, что если вдруг есть какая-то сильная боль и так далее, может, да, были большие люди, которые действительно, они во время молитвы не видели ничего, ну, мир был для них не существовал вообще, они не ощущали никакой боли. Там даже во время учебы говорят, что это, да, там еврейские мудрецы, вот, во время Танаим, там один из них сидел на этом, как его, на, да, был где-то в своем, да, и учился, и был в какой-то суге, в какой-то теме, очень глубоко вошел, потом вдруг, когда он приходит, вдруг видит, у него палец разбит, почему, что он сидел на этом пальце, или стоял на этом пальце, и его давил, раздавил, но он даже не чувствовал этой боли. Есть недавно, ну вот как-то в последних поколениях, что я слышал историю, что один пришел тоже, один такой важный человек, пришел там на какой-то к зубному врачу, ну так пример, и так далее. А тот, и там был вопрос делать ему как-то с наркозом, не наркоз, не знаю, с этим, с каким-то там, да, чтобы вот, да, не ощущать боли, и там по какой-то причине не могли это сделать, говорит, нет проблемы. И так на это. И ему сделали все нормально. Это, он говорит, так что было? Он говорит, это уже закончилось. То есть что он сделал? В этот момент он стал учить одну из тем сложных в Талмуде, там, в этом, да, и вошел в это понятие, сам не ощущает ничего вокруг. То есть есть такое понятие, в принципе, да, что человек может даже боли. На самом деле, боль это раздражитель очень сильный, да. И когда он есть, это да, но в принципе есть такое понятие, что человек может даже не ощущать боли. Это говорят про Раби Акива, с него, как это, один из вопросов, его когда казнили, с него сдирали кожу живьем, Раби Акива, да? Сдирали с него это, да, кожу. А он говорил «Шма Исраэль» в этот момент. Приходят к нему ученики и спрашивают, как так, насколько раб может сделать так себе это. А он им объясняет, что я всю жизнь говорил «Шма Исраэль» и ждал, и думал, когда придет время, я смогу ее выполнить. И вот сейчас оно пришло, я не буду ее выполнять. Что значит «Шма Исраэль»? Отдать жизнь во имя Всевышнего. Сейчас он занимался выполнением мицвы. Но с этой точки зрения мы знаем то, что это написано в книгах, но вот с другой стороны мы смотрим. Но его же там как-то расчесывали железными какими-то прутьями и так далее. А как он мог читать «Шма Исраэль»? Он просто не чувствовал боли. Да, это есть такая возможность, так он нам говорит, такая, да. И вот, да, и это значит снять, но в принципе, даже скажем, если до такого уровня, конечно, нам сложно дойти, но в какой-то мере это, конечно, можно. Можно тоже. Где мы это чувствуем? Где мы это видим вот в наше время? Да, как это? Йом-Кипурим, интересная вещь. Йом-Кипурим же не кушаем, не пьем. в течение этого дня и так далее находится в молитвах. Я не знаю, кто как, но человек, который не идет на молитву, он, ему жалко мне его, он страдает дома, каждый день смотрит на часы, каждый час, с каждую минуту, когда покушать, когда это. Я так первый раз, когда оказался на Йом-Кипурим, и не мог молиться, и знал, думал, ну буду, вот, ну я хочу, я знаю, что есть такой, надо пост. Я вот слышал про этот пост, я не знал, что есть такое вообще, да, вот я буду поститься, и все, не буду кушать, и там просто, да, это, в конце концов, когда пришло время, наелся мясо, и потом чувствовал себя ужасно после этого, я, значит, очень осторожно к этому относился. Но в любом случае, но так, когда человек молится и входит в это, он начинает осознавать интерес, потому что Йом-Кипурим – это же не день страданий. И день радости. А что же мы кушаем, не кушаем и так далее? Это же страдание. Когда мы входим в мир молитвы, начинаем молиться и ощущать тот, кто ощущает, кто больше, кто меньше, сказать по правде, у меня, например, я вообще не ощущаю никакого желания кушать, это наоборот. Да, и я как бы один это, но есть много людей, которые так говорят. Нет никаких ощущений, наоборот. Когда человек, он находится как бы там в каком-то духовном подъеме, он не ощущает желания, нет вот этого голода, нет жажды, даже воды, есть усталость, есть, ну, силы физических, сил не всегда хватает, но ощущения нет. Наоборот, когда заканчивается Йом-Кипурим, вдруг приходят мысли, наоборот, вот сейчас снова надо вернуться к еде. Она противна, эта еда. Как можно сейчас снова, как можно кушать? Да. И тогда, то есть эти, я не знаю, те, как, ну, сегодня тоже есть много евреев, которые могут об этом засвидетельствовать. Это не такая вещь редкая в наше время, что человек, когда он, эта идея как бы Йом-Кипурим, что человек во время молитвы, он как бы, весь этот день это имеется в виду связаться со Всевышним. То, что ему нельзя кушать и пить, это не потому, чтобы над ним издеваться и так далее, а чтобы он поднялся в духовности, отделился от телесности. И во время молитвы он в каком-то смысле это делает, он становится святым. Ну, в каком-то смысле, на каком-то уровне, кто как, да? И он святым, что значит святым? Он не связан с телесностью. Не говорю о больших людях, обычные люди тоже в какой-то мере. Да, не чувствуют, не ощущают. Потом им трудно вернуться кушать. После 24-25 часов, что он не ел и не пил. Трудно это, потому что обратно я вхожу в этот мир, где... Это интересное ощущение само по себе. То есть есть как бы этому примеру, в каком-то понятии можно понять, что есть такое, только что есть разные уровни этого, естественно. И это то, что он говорит, что это значит, нужно снять это. То есть снять тело с души, или душу, вывести душу изнутри тела, из этого одеяния тела, то есть от влияния телесности. Что всякие раздражители, всякие раздражители, чтобы они... не воздействует на него, потому что его душа не находится в теле, а это просто где-то там в теле есть какие-то там, ну так в теле, там они есть. А душа, нефеш, не находится сейчас в этот момент в теле. Оно как бы связано, что он дает ему жизнь и так далее, но тело на него не воздействует. Вот это вот состояние, это в принципе то, что он здесь говорит, что они приходили и доходили до такого уровня, что это называется, или пашут гешмит, как это, могим ли пашут, Гешмит, снятие, то есть они как бы выходят из одеяния этого тела, то есть, да, говорит Габрут Коха Секли, и происходит увеличение силы разума, сила разума тогда побеждает, то есть как это делается? Путем разума, усилия, потому что я многое могу, как это у нас сила, какая сила есть у человека, ну физическая сила, она не всегда, и не полностью, и не много, и не все, все ей есть границы и так далее. А есть, кроме этого, сила разума. Сила разума, когда человек, ну, тоже мы знаем, сила разума. Как он достигает? Путем разума, с позиции разума. Я вот так себе устанавливаю, я так себе решаю, я сам себя заставляю. Мы тоже видим эти понятия в разных, на простых уровнях всегда. Человек решил, что вот это я не делаю, к этому это. Сила разума. Он останавливает себя где-то. Где-то, может, он не справляется, иногда он падает, иногда он поднимается, иногда он еще раз и так далее. Но, в принципе, есть такое понятие, он себе своей силой разума. И это значит, что они говорят, и пересили вот с позиции разума. Да, так они, да, пересиливали свой разум над своей телесностью. И так это доходит до того, что вообще не чувствуют тела. Есть такое понятие. И вот они так молились. И это была молитва, то, что он говорит, те, вот те самые люди, которые, хасидим аришоним, то, что сказано, первые хасидим, которые были, то есть он, в принципе, здесь говорит про эпоху, ну, наверное, Танаим и до Танаим, то, что было. В принципе, эпоха первых хасидим, если это имеется в виду во время храма и так далее, что они тогда доходили, говорит он, до уровня близкого к пророчеству. То, и во всяком случае, дальше мы идем. И это имеется в виду, что человек должен снять с себя, как мы сказали, разные мысли вот, телесные, суету, как мы объяснили телесные, и силы тела, микохота губ, обоим, которые приходят от сил телесности, так он и говорит. Вот эти мысли, идеи, как представления, ощущения, суетные, суеты, которые приходят из сил телесности. Видимо, это как раз то, что мы объясняем, он и говорит. Шенихкику нитбеку банавшо, что они, как это, нихкику, они углубились и прилипли к его нефишу. Вошли внутрь его нефиш, то есть это то, что телесность внутри нефиш, она ее держит в тюрьме, да. Они вошли внутрь его нефиш, вот так их надо оттуда как бы освободить. Шилотия вадат тфилото ракмия нефиш. Да, и чтобы не было его, да, шилотия вадат тфилото ракмия нефиш, чтобы его молитва была только с позиции нефиш, без тела, это имеется в виду. То есть нефиш тоже должна молиться Всевышнему. То мы говорим, нишома должна молиться, это имеется в виду те самые глубокие, ну, разум, это идея каванот, по всей видимости, разные там намерения, те, кто каббалистический и так далее, кто это знает, это ладно. И всем сердцем, это то, что мы объяснили, всем сердцем. А кроме этого, всей душой, всей нефиш, всей нефиш. Нефиш – это жизнью своей, то есть вот этими вот телесными понятиями. Мы объяснили в прошлый раз на более общем понятии, что пожертвовать своей жизнью. На самом деле это пожертвовать жизнью. Да? Пожертвовать телесной жизнью, потому что это же телесная жизнь. И телесная жизнь это не само тело, а те ощущения внутри его нефиш, которые возникают у него в результате раздражителей, которые воздействуют на его тело. Это в принципе его телесность, да, это его тело. И это он ощущает как телесная жизнь его. И вот это тоже посвятить Всевышнему, то есть освободить этого тела, и чтобы вот эта нефиш, она была отделена от тела, не хотела этого тела. И тогда она обращается тоже ко Всевышнему мысли. Ну вот, молитве. Эта молитва должна быть вместе с этим тоже. Это значит, всей нефиш. Дальше он пишет, выше кодом амдоба тфила. И это, прежде чем он стоит в молитве, узыши кодом амдоба тфила, это значит, что прежде чем он стоит в молитве, то есть прежде чем начинает молиться, царих либателю или асирме алама шарто, он должен снять себя, аннулировать, и снять себя в мысли свои, коль-то анагеулям, агуб, все наслаждения телесные. В принципе, это мы в рамках этой работы. Сказать по правде насчет всем сердцем, он там тоже говорил про какие-то вот, снять всякие удовольствия. Но, возможно, он тоже это имел в виду. И, да, и кроме этого, стремление к удовольствию, то не будем в это входить сейчас. Во всяком случае, здесь то, что он говорит, снять себя в мысли все наслаждения телесные. То есть не только те ощущения, которые он ощущает в момент наслаждения или в момент боли, а также вот стремление к этим наслаждениям, желание. Я даже когда не ощущаю в данный момент что-то, но я хочу этого. И поскольку я хочу этого, или тело мое хочет, а я тянусь за ним, и я тоже этого хочу, я об этом думаю, это представляю, рисую себе, знаю, ощущаю, вот как я буду чувствовать, когда вдруг, я знаю, окунусь в море. Или еще что-нибудь, да? Ну, я говорю такие примеры нейтральные, да? Если придумаю, найдется все примеры, которые есть. Да, вот эти вот стремления и желания оказаться в рамках вот этих вот телесных наслаждений, иной раз есть люди, которые заполнены этими стремлениями полностью, даже мыслей других нет. Это мысли внутри него. Где это получить, то удовольствие или то ощущение, то те раздражители, он этих раздражителей ищет. Он и хочет, он к ним стремится, он все делает для этого. Есть люди, которые погружены полностью в это. Это значит, у них нет нишома, как бы вообще. Она, и вся его эмоциональность тоже там находится. Она как бы находится в этом в плену у телесности. Да, вот это вот так, по всей видимости. Коль там ногея губ, вы на табы, коль не на. Значит, все наслаждения тела, и, да, удовольствие, и все, что, и все понятия телесные. Все это должно, он должен снять себя. Адши и баба махшавто лимоз так, что он установит в своем сердце как-то лимоз багуф, лимоз агуф, чтобы тело ему было противно. Не само тело имеется в виду, а телесность вот это вот. Все эти телесные ощущения, они не то, что он должен, иной раз он их хочет, он к ним стремится, он бежит за ними, он живет ими. Иной раз может быть, он не живет ими, он не хочет их, он боится, но он желает этого всегда внутри себя, но старается себя ограничить и сожалеет, и не хочет, чтобы это было, и так далее. Это другой уровень. А есть такой уровень, что он их не хочет. Даже не хочет, в какой-то момент хотя бы, да, мы не можем полностью отделиться от телесности и так далее в жизни. Но, а есть понятие, как он говорит, что это ему противно в тот момент, да. Противно даже мысль о телесном каком-то удовольствии и так далее. И каилю и нобальгу, как будто бы у него нет совсем тела. Это, в принципе, уровень ангела, да, ну, ангелы, у них нет телесности, им непонятно. Как можно хотеть телесное понятие? Вообще, как это можно хотеть телесность? И на самом деле, это одна из удивительных вещей. Это же один из парадоксов таких. Как человек может хотеть телесность? Как может хотеть кушать там что-то, я знаю, как-то клубнику? Очень вкусная вещь, да, кто-то скажет. Клубнику, он ее кушает, она же вкусная, это приятно. Как можно не хотеть это, да? Как можно не хотеть? Она же вкусная вещь, да? Мне интересно, если посмотреть, человек посмотрит, что происходит с этой клубникой, когда он ее кушает, то ему будет противно. Но он же, когда ее кушает, он наслаждается. То есть почему? Потому что он ее видит в каком-то там в своем воображении и так далее. А так на самом деле, если он посмотрит хорошо, оно ему будет противно, а неприятно, но не захочешь кушать. Или по-другому, что да. Человек на самом деле хочет это, да? Да, как там мы еще говорим, наслаждается вот этим, да, ну, забыл идею, которую хотел сказать. Да, но в принципе, когда человек видит, да, если мы взглядываемся хорошо, вы, вот понятие телесных наслаждений, да, еще такой момент, что приходит человек, да, человек голодный, может, недостаток какой-то, ну, какие-то физиологические процессы, те или другие и так далее вызывают, Он видит еду, он я привожу еду всегда как пример такой нейтральный, чтобы понять. Да, он приводит, он видит еду, и он, да, представляет себе, вот как он будет наслаждаться, и как он просто очень, он ждет и хочет, и вот сейчас, и я, значит, съем, и так далее. Но когда человек наелся, самое вкусное, чтобы у него не было, заполнил свой желудок, ему покажет ту же самую еду, она ему противна. Интересно, да, вот само даже мысль о том, чтобы это, как если человек, у меня был знакомый, наелся как-то там чего-то, там в России чего-то, чего он куда-то ехал на сбор чего-то, виноград, на сбор винограда. И он так наелся, все больше, всю жизнь уже не мог кушать виноград. Спрашивается, почему? Ну, наелся, ну, нет места в желудке, ну, не можете положить, проглотить. Физическое ограничение, понятно. Не могу, но ненавидеть? Почему я должен это ненавидеть? Почему должен ненавидеть ту самую еду, которая... Ну нет, почему? Объяснение простое. Потому что сейчас он видит ее суть по-настоящему. Потому что до сих пор он не видел ее суть. Почему? Потому что у него было желание есть. Она закрывала ему глаза, чтобы увидеть истину. Оно его тянуло. Но это часто мы видим во всей этой жизни, во всех удовольствиях в мире. Человек тянет. Вся основная удовольствие она в том, что человек к этому стремится, этого хочет достигнуть. Он это... Когда он приходит к самому факту удовольствия, он вдруг видит, часто получает разочарование. Там ничего нету. А что там есть? Ничего. То есть, когда у человека есть ецерара, вот это вот желание телесное, оно его тянет и так далее, то тогда ему представляется все в самых лучших. Он видит эту клубнику целую, красивую и так далее. А когда же оно уходит, это желание, в тот момент, когда его нету, он видит ее истинную картину. Ту клубнику, которая, что с ней происходит, он видит. Он же на это обращает внимание, он это видит. И тогда она ему противна. То есть, по сути, сама телесность, по сути, поистине она противная вещь. Все удовольствия. Они просто противные. Для того, чтобы человек их вообще захотел, вот эти гадости, которые, да, а есть много гадостей. Чтобы человек этого захотел, Всевышний сделал ему специально ецерара, специально это как бы вводит на него в состояние, когда он, да, и тогда он вдруг видит свое воображение, как это вкусно, как это приятно и так далее. Но как только это отходит, он сразу видит настоящую картину. Тоже не до конца, но в принципе это понятно, да? Поэтому эта идея, это в сути так. Это интересная вещь, каждый это проследил. Но меня это очень удивило в своем моменте. Ну, наелся. Ну, хорошо. Ну, а почему должен ненавидеть? Да? Почему вдруг становится противно? То, что было до этого было так приятно и желаемо и так далее. Как только желудок полный, так он ненавидит. Потому что это правильная картина мира уже. Более точно, более ясно. И это имеется в виду, что говорит он, что... Что он должен сделать, но здесь он предлагает это сделать в мысли таким образом, то есть отказаться в мысли от всех этой связи нефеша с телом, так, чтобы телесность для него выглядела противной. То есть что он говорит? Он об этом говорит. Посмотреть правильным взглядом на мир. И для этого надо отойти от всех, от ецерара по-простому, да, все желания человеческие приходят от ецерара, надо как-то от них отстраниться в мысли, понять, что это не нужно, я не хочу этого и так далее, еще в мысли там, ну не буду давать, что-то. Как прийти к этому состоянию, ну каждый может попробовать, но прийти это, ну есть разные советы, может быть, но в принципе это как бы работа внутри, это что когда человек сосредотачивает свои мысли и понимает только вот, что я хочу только это истинность, как его святость, я не знаю, как там, и тогда, и подумать об этом, может быть, да, что на самом деле как бы отказаться внутри мысли от удовольствия этого мира телесности, она ему становится противной. Это то, что он говорит здесь, в общем-то, да? И это так, что она становится противной в его глазах. Каилю и нобальгу, как будто бы у него нет тела совсем. Враг навшоли вода и амидаберет батфила. И тогда только его нефиш, уже чистая, без тела, она та, которая говорит в молитве. Вот та самая нефиш, это интересная вещь. Это же нефиш, которая хочет то и хочет это. Мы знаем, назвали ее животной душой человека, правильно? Мы все хотим. И вдруг... Освободим ее от тела, как это будет выглядеть, что это такое за нефиш, смысл-то удивительно интересный, да, и она будет молиться, она, вот это вот нефиш, то есть жизненность человека, то есть это стремление ко Всевышнему со стороны, не со стороны философии, не со стороны различных пониманий, там, эмоциональности и так далее, что это тоже это, нужно это разные уровни, а со стороны жизненности человека, его жизненность, она хочет Всевышнего, она хочет духовности. Это удивительное состояние само по себе. Я так понимаю, что человек, который хотя бы один раз это почувствовал, он чувствует себя где-то на седьмом небе, назовем это так, да? Это удивительное состояние, по всей видимости, да, ну, насколько это, да, что тогда это как бы человек ощущает, ну, какие-то моменты в жизни я тоже помню такие вот ощущения, но в принципе, да, это действительно непростое, как будто бы не чувствует тело. Не чувствовать тело. Это вот интересно, если в молитве человек старается, вот как здесь Напшихан пишет, в какой-то момент времени перестает чувствовать тело. Правда, это очень страшно, вдруг да, может быть, упасть, или что, я не знаю, у меня были такие ситуации, вдруг не ощущаешь, это страшно просто, да, не знаю, где ты находишься, и что, и так далее, да. Но вот эти вот ощущения, вдруг нет телесности. Это интересно. Еще один пример расскажу, мне мой учитель рассказывал. Про кто это был? Ну, Рав Хаим Бриски, это отец учителя моего учителя, да, Рав Хаим Бриски, известный. И он, или про него, или про Бейта Леви, про его отца, уже не помню, да, но, в общем-то, это, да, значит, он, да, кажется, про Рав Хаим. И он, значит, каждое утро, у него был обычай, каждое утро он, ну, перед молитвой, он приходил где-то за час, наверное, до молитвы, и там был какой-то столб, амуд, и он ставил руки за спину, и как бы лбом, ну, упирался в этот амуд, и в мысли повторял одну из масехтот Талмуда. Проходил всю масехет, он перед молитвой, всю масехет Талмуда, один из трактатов, каждый раз другой скажет, да? Повторял это, ну, раньше уровень людей был другой, в учебе тоже, значит, мысли, память у него была вся. Это только он ее повторял в течение этого. И он сосредотачивался на этом, учился и так далее. Один раз в таком состоянии, вдруг когда закончил, вдруг начал кричать там, слезай с моей спины, что ты на моей спине, кто сидит на моей спине, ну, что-то такое, не знаю точно слова, что вот кто-то это. Что значит, а никто на его спине не сидел? Это имеются его руки. Руки, которые за спиной, он перестал их чувствовать. А когда он, значит, как бы проснулся, назовем, он вдруг видит, что-то на спине на нем висит. Да? Оказывается, это руки. Да? Это такие случаи, это, да, есть как бы, ну, много разных историй. Но это, в принципе, идея вот отделения от телесности. И так получается, что как бы мы здесь говорим «сей нефиш», как мы объяснили в прошлый раз, что «сей нефиш» — это все жизни, это пожертвовать свою жизнь ради Всевышнего, как бы, поскольку молитва — это, по идее, пожертвовать жизнью, правильно? Да, и вот пожертвовать жизнь, то есть отдать Всевышнему, что же это же время, это моя жизнь, и я сейчас вместо того, чтобы наслаждаться, удовольствием жить и так далее, я как бы отдаю это, отказываюсь. Это не просто так на время, на 5 минут. Этого, достигнуть этого несложно, непросто. И когда человек это, он как бы внутри себя отказывается навсегда, а не на тот момент. Потому что потом он возвращается, но это другой разговор. Но он не может, в тот момент он полностью от этого отказывается. И это не, да, это в принципе, да, жизнь, это одно. А другое, то, как мы здесь объяснили, что это более детальная эта идея. Что значит перестать как-то выйти из телесности, то есть, чтобы снять, то есть, коротким словом, как он говорит, снять как-то одежду с души, то есть, снять тело с непиша, да, вывести из него. То, что он объясняет. Теперь, дальше он говорит, бодобро, убодобро культива. И когда он говорит каждое слово молитвы, теперь, это он говорит в начале молитвы. В начале молитвы, то есть еще до того, как человек начал молиться, он должен все это сделать. Сосредоточиться, чтобы подготовиться. Это что сказано, что те самые хасидим первые, они час готовились к молитве, час молились, и час отходили от молитвы, что это тоже не так просто из этого состояния. Да? Это все говорится до этого. А потом начинает молитву. Уже в таком состоянии. Уба добро культива. И когда он говорит каждое слово, Шикох выхалих минавшо, что это сила и часть непиша его, обратно мы говорим, мы что тоже это объясняли, что на самом деле слово – это часть души человека. Ну, не имеется в виду слова, которые человек бросает на улице там каждый и так далее, а имеется в виду, когда человек хочет что-то сказать, открывает, как это говорят, открывает свое сердце, говорит откровенно от сердца, от чистого, от этого и так далее, хочет что-то сказать, решить, это он как будто вкладывает туда частицу своей души. Ну, это, естественно, многие понимают и могут засвидетельствовать об этом. И так мы сказали, что на самом деле слово, оно тоже является непиш. В него он вкладывает свою непиш. Получается, он выводит ее из тела и вкладывает слово. «Виядбик барыутэмиот» и прилепит к нему свое желание. То есть все желание будет в этом слове. Он сейчас произносит какое-то слово из молитвы, уже находясь в таком состоянии, он как бы все свое желание вкладывает в это слово. Что это значит? «Литен велишпок банаршома машлигами». Что это значит? Передать и влить в него всю свою непиш по-настоящему. То есть всю свою непиш в это слово. то как это, сговорить слова от сердца, ну, по-простому то, что мы говорим, да, от души, вложить душу в это, слова, были от бикаба шорошильон, и прилепить ее к корню высшему слову. У каждого слова мы знаем, мы говорим, что слово, которое мы здесь видим, это же не само слово, это только рисунок слова. А само слово, это да, духовная сила, которая у нас вызывает эту идею слова. Не буду сейчас ходить на все объяснения, мы это объясняли. Да, вот это некоторое духовное воздействие, некоторая сила определенная, которая здесь у нас выражается в виде рисунка какого-то, схематично, как вот, да, буквы и слова, что по этим рисункам мы очень многое можем учить и понять и так далее, глубину разных вещей, но в принципе слово само по себе это некоторая духовная сила такая, да, как со стороны Всевышнего, что Всевышний словом создал и так далее, тогда реальность, мир и прочее. Так и человек, в принципе, словом создает все. Почему словом? Потому что слово – это высказывание, определение его мысли, намерения, что он что-то решил сделать. И вот, когда он это подумал, когда спланировал, когда создал, и вот его решение уже это делать, оно приводит к действию, что он уже делает. Вот это вот решение мы называем словом, в общем-то. Он как бы сказал и сделал. Как Всевышний сказал и сделал, да? Только Всевышний делает это без рук, ему не нужны орудия. У нас это идет через инструменты телесные. Во всяком случае, как бы это ни было, значит, Леонбека Башорш, и вот, и у него есть корень духовный, духовный корень, он как бы, да, это слово, как и всякая духовная реальность, если нижняя вещь более высокая, высокий корень, и обратно мы тоже об этом говорили. И вот он должен свою душу прилепить, влепить, как ввести в это тело, в это слово, и это слово послать, как бы прилепить к ее, послать, прилепить, как он здесь говорит, прилепить, к ее корню, да, то, откуда она исходит. Нет, те, которые знают там разные понятия, они, конечно, знают, да, что имеется в виду, но он здесь хочет как бы общее представление дать человеку, чтобы он не входил там с разными сложными намерениями, потому что все равно он с этим не справится. Да, значит, «Атфила омдим барумошу лям», да, что эти, да, корень выше этих слов молитвы, которые стоят в вершине мира. Как мы сказали, что над этими словами бились 120 мудрецов Кнесет Агдола 2500 лет назад, что среди них были пророки, они выбирали эти слова и те намерения, которые должны быть в этих словах и так далее, и так далее. Это было... То есть они, эти слова не простые совсем, хотя они выглядят по-простому и переводятся по-простому на простой язык, но у каждого есть высший корень, мы так разных пытались в прошлых лекциях понять эту вещь, для этого мы все это до этого приводили, чтобы понять эту вещь. И как это сказано в Зоар ва-Экель, а не в Скарба Агаамба, от депумницы, вот это, я сам перевод у него на иврит, значит, пока и когда его уста и его губы двигаются, он должен сделать намерение в сердце. Уборотсуно яле мало-мало, и в своем желании поднимется вверх-вверх. Это цитата из Зора, что когда он двигает губами, он должен, как это, намереваться внутри сердца, и в, свое, из его, и в своем желании, или свое желание, его желание поднимется вверх-вверх, леахеду таколь, чтобы объединить все в секрете секретов, шишамы, что там сталкиваются все желания и мысли в секрете эйнсоф, бесконечности, да, как бы там где-то это, то есть он, другими словами, как мы говорили, должен намереваться, чтобы привести святость, как это, искру святости, низкую искру, да, из воздействия святости, из бесконечности, то есть внутри слов и присоединить их куда, в принципе, по сути, обращение к самой бесконечности. Что там, где-то там, ну, на самом деле, корень слова в определенном месте, но вот это вот, то, что он как бы хочет прилепить его к корню, имеется в виду, то есть в своем ображении, в своем произношении слов, в своем как бы намерение, вот простом намерении, без каких-либо сложных вещей, это должен ощутить, намереваться, что сейчас он, в принципе, вот от всей души вкладывает в это слово, и для того, чтобы сделать как-то объединиться с самой бесконечностью, скажем так, что это как бы корень, да, и что это корень его нефиш, и корень слова, секрете, там связано с бесконечностью. То есть, как мы говорили первоначально, намерение молитвы, простое намерение, должен понимать, что мы хотим получить, мы просим, как бы, как-то обращаемся к Всевышнему, к самой бесконечности, чтобы да, чтобы оттуда пришло святость, духовность, свет, знание, да, свет, назовем это так, в духовные миры. Не для себя, для духовных миров. Так это мы просим молитвы, да, как мы сказали. Поэтому мы отделяемся от телесности, от всех желаний, от всех это. И даже когда мы просим какие-то свои понятия, то есть какие-то свои интересы, мы это просим тоже для духовных миров, чтобы мы могли служить Всевышнему. То есть в этой молитве намерение должно быть, чтобы притянуть свет в духовные миры, осветить мироздание, назовем так по-простому, да, осветить мироздание. Это то, что мы как бы от себя обращаемся к самой бесконечности, чтобы сделать это. Это должно быть намерение, простое, то, что мы говорим, потому что непростое, это много разных деталей и деталей. Да, а вот это то, что он здесь говорит, и то есть то, что он здесь объясняет, ляхеда коль, чтобы объединить все в секрете секретов, секрете секретов, что там соединяются все мысли и так далее, в секрете бесконечности, энцов. Да, ну это как бы идея, общая идея. Ваз яхашев каилю умис, и тогда будет считаться, он засчитывается, как будто бы, и так, видимо, он будет так себя ощущать, как будто бы он мисулак мизаулям, как будто бы он не находится в этом мире. Когда человек находится такого состояния, он как бы, как будто бы он не находится в этом мире. Губильная алия, лимана, как будто бы он относится к высшим творениям, то есть к ангелам, по всей видимости, он имеет в виду. Ачи гамма харатвет, настолько, что даже после молитвы ему будет очень трудно освободить свою мысль к этим понятиям этого мира, вернуться к этому миру, к мыслям этого мира. То есть своя мысль настолько сосредоточился, там вошел туда, куда он вошел, что ему очень трудно освободиться и вернуться обратно к этим мыслям. Берет время, это, как мы говорили, час, чтобы войти, час, чтобы выйти. Да, у кого сегодня есть время, час перед молитвой, потом еще час молитвы. Да. То война в Каилюна Фельмида, и он ощущает своих, будет ощущать свои, себя, ну, будет ощущать себя, как будто бы он падает, но Фельми Митапес Верет Миигра Рама Либира Амикта, что как будто бы он падает и падает с большой высоты в глубокий колодец. Это значит вернуться обратно в этот мир. Он ощущает, как будто он падает в мысли, он там, где он был, вдруг сейчас должен вернуться к этому миру, к этим делам, к этим повседневности и так далее, как будто бы снова падает какой-то колодец. Киньян, да, киньян хасидим, как это сказано, здесь приводит Гмору, хасидим решоним, шаю, шаим, шайхат, гам, да, первый хасидим, то, что мы привели уже, первый хасидим, который шаю, шаим, что они делали эту подготовку один час, да, что они ждали после молитвы тоже один час, то есть до молитвы час, после молитвы тоже один час. Слово один час, видимо, не именно как бы вот час-час, а каждого свое время, да, ну время какое-то довольно продолжительное. В уши катав гамкен Аризаль, а там Альзей, и он приводит, что Аризаль тоже про это сказал. Гдели Ашот Ода Мухин, да, Аризаль дает еще одну там, чтобы оставить еще Мухин там, те, но это уже других понятий. Как мы говорили, это как бы цель того, что он должен оставить, а Митпалель Цариши и Тен Либов Лимала, это то, что мы говорим, то, что Гмора нам приводит и Бомас, что молящий должен дать свое сердце, обратить свое сердце кверху. В кольках тирбе, Вититлаэта Аватова Титбарах Бакова. И теперь дальше говорит, и настолько усилится и возгорится его любовь ко Всевышнему в силах его нефиш. То есть, как, это на самом деле интересная вещь. Если человек отказывается от телесности, как он здесь вот говорит, выходит, снимает с себя телесность, значит, у него нет телесных интересов. Кто-то скажет, подожди, это же ужас. Потому что многие люди связывают свою жизнь, свое существование с телом. У меня была знакомая девушка когда-то давно-давно. И когда она уже рассказал, что вот я начал там интересоваться индуизмом, и рассказал, что есть такая идея, да, что человек после, ну, потом возвращается к жизни, может прийти еще раз, или будет оживление мертвых, когда придет Машиах и так далее. Она, говорит, так подумала, посмотрела в зеркало и говорит, не понимаю, говорит, если я вернусь вот с этими же волосами, с этим же лицом и так далее, то да, я понимаю, а если это будет другое, то почему это я? То она была такая, как бы, да, это, да. И значит, и вот, если, да, почему же человек связывает себя с телом, тело мое это я, да, и тогда, и все понятия эмоциональности с этим связаны, он любит себя, любит того, любит другого, он любит это, он хочет это, он все это, да, теперь, и вдруг не будет тела, что это же ужас, нет жизни. Потому что жизнь это прежде всего, спросить человека, что значит жизнь? Да, и получать раздражение от раздражителя. Нет. Что такое жизнь? Если не будет тела, нет жизни. А тут он говорит наоборот, он как бы выходит из телесности, тогда у него появляется что-то новое. Что у него появляется? Пробуждается в нем огромная любовь, в его нефеш ко Всевышнему. Захватывает его, так-то, так, что он желает и прямо страстью, бывает, приблизиться ко Всевышнему. Шибидобро, а та и то дебура, когда сейчас он, когда говорит с ним, разговор святой, алейзен тива, какой-то, с каким-то словом, как в молитве, тиена все, тогда его душа будет выходить из тела полностью. Выйти талей поднимется и прилепиться как бы ко Всевышнему, что на самом деле он еще связан с тем, мы не говорим о смерти, мы говорим о жизни. Получается, это интересная вещь, вот эта сила, что это значит? Это значит, что это сила любви ко Всевышнему, к духовности, к разуму, к истине, она находится внутри человека, она есть. Только тело, когда его одевает, оно его закрывает и не дает ему проявиться. Эта любовь проявляется к разному любви. Ну, я говорю, там, любовь к выпивке или к чему-то, да? Но проявляется к разным непонятным вещам. А если снимается тело, вдруг она пробуждается. По-настоящему. И тогда человек говорит, это ощущение удивительное. Да, и это, да, и это мы говорим про нефиш, ту самую жизненность, животную душу человека, не говоря уже про остальное, да, и у нее вдруг проявляется желание, потому что на самом деле тот, кто желает, желание в нашем мире что, это приходит с нефиша, да, телесное желание, откуда они приходят, с нефиша, теперь оказывается все эти желания, они желания к любви ко Всевышнему, когда они выходят из телесности, и тогда только жизнь начинается. Мы думаем, а что будет, а когда человек начнет жить, как это, выйти из тела, а где же жизнь? Нет жизни. Тогда жизнь начинается, но не телесная. Да? Другая, она намного полнее, интересно, да, представить, ну не будем об этом, да, представлять, это рисовать. То, это то, что он говорит, что тиена все и цит миагуф. Тело будет выходить из, как, душа, нефеш будет выходить из тела полностью, и подымется, и прилепится как бы к нему Всевышнему. Зеша Амар Камбеда. И это то, что мы здесь сказали, он говорит, Бахоль Навшихем, всей душой, всей нефеш, любить, как молиться Всевышнему всей душою. Бахоль Навшихем, всей нефешу. Вехем Машамра Хана, это то, что сказала Хана, когда она молилась, и не мы учим эту идею молитвы, Хана молилась. Вы шпохать на вшилит на Ашем, так она сказала, и вылью я нефиш, выливаю я нефиш свою перед Всевышним. Вылить нефиш, это называется вылить свой нефиш, откуда вылить? Лишпох, ну на русском так не говорят, или говорят там выливать душу, как-то по-другому говорят. Да. И это имеется в виду вылить душу, как это, перед Всевышним, да, перед Всевышним. Откуда вылить? Из тела вылить. Понятно, да? Да? Излить, вот здесь кто-то пишет. Излить душу, правильно? Так на русском и говорят. В умивуар. Да, и это говорит ясно, выхен, если фареж мамрам заль. И также должна объяснить то, что сказано в море Таанит. Энт филатошель адам нишмат, эле имкен массим навшоба капо. И так это мы понимаем в море то, что сказано про молитву. Молитва человека не слышится на небесах, кроме как если он массив навшоба капо. Он берет свою непиш и берет ее в свою руку. Свою руку. То есть имеется в виду, выводит как бы интересно, тоже эта же идея, он хочет объяснить здесь. И так далее. Добег потом обшли мало к фишорышета. То. И здесь он приводит различные ссылки, ну, различные вот эти, да, кто что из, что говорят про это мудрецы, равно цитат и так далее. И вот приводит Рабейну Йойна. Рабейну Йойна. Что он говорит Перекеном Дим, ну, Рабейну Йойна один из величайших людей, он где жил. Лет 800 назад приблизительно, был ученик Рамбана. Ну, у него, естественно, есть одна из важных книг его, которую так просто мы учим, много кто учит, да, это Шарей Чува. Шарей Чува – это Рабейну Йойна, да, «Врата Чувы», там, где учат, это одна из книг. По-моему, я даже на русский кто-то перевел. Да, но основной его труд – это там в Талмуде, естественно, да, что он комментарий на Талмуд, на самом деле комментарий на Риф, который комментирует Талмуд. Риф – это Рабейну Эльфасе. И вот там он приводит. Байняна митпалель царишей тенайна. Значит, когда человек молится, насчет молитвы, когда сказано в Талмуде Брахот, Байняна митпалель, насчет молящего, царишей тенайна в лиматово либо лимало. Он должен, как это, направить свои, передать свои, ну, я не знаю, просто дословно перевожу, на русском языке всегда так правильно, наверное, получается. Дать свои или передать свои глаза вниз, а сердце вверх. Посмотрите, направить, да, так, наверное. Глаза должны быть как бы направлены вниз, а сердце вверх. Что значит глаза? Не имеется в глаза, он закрывает глаза. Имеется в виду, глаза направлены вниз, это значит, ну как это, принизить себя, то есть быть скромным, это как бы идея. Да не считай, это имеется в виду, как опустить глаза, типа так на русском, наверное, это выражение, да, опустить глаза, наверное, так. А сердце должно быть направлено вверх. Зело шаноши акаду, и там он говорит, его и святой язык, как он говорит, кломар, то есть, и он объясняет, что это значит. Шеакшов балибока или умед башамай, что он должен думать в своем сердце, то есть представить в своем сердце, что как будто бы он стоит на небесах. Выясир ми Аллах коль тану геулям, как мы говорим, и снимет из своего сердца, как мы говорили, все удовольствия этого мира. Выходя на отогуб, и все наслаждения телесные. Кеньян шамру кадмони, как это сказали древние мудрецы, кшетерце лихавен, что когда он хочет намереваться, лихавен молитве, как мы сказали, намерением, молиться с намерением, пшот кубками ами шматха, так говорит, если ты хочешь молиться, сними тело свое с души твоей. Это что он пишет. Это 800 лет назад он пишет, понятно, да? В принципе, интересно, что это прямо его язык. То есть 800 лет назад, это он пишет на иврите, любой ребенок прочитает, он поймет, что он пишет, ну, как бы с точки зрения текста, во всяком случае, да, тоже идея, что это иврите, на иврите, да. Пшот кубками альна шматха, сними тело свое с души твоего, ляхаршия гела зомакшивай, после того, что он это поймет, осознает свои мысли, яхшов гам, то должен представить так же, что как будто он стоит, умет бабейта мигдаш, как будто он стоит в храме. То есть на небесах, а потом должен представить, что он стоит в храме, который находится внизу, что из-за этого его молитва она будет желаемая перед Всевышним, и так он приводит от своего учителя, да, Рамный Ро. И еще он приводит, здесь он приводит рассказ, да, что известно, что Рабейну Йона был учеником Рамбана. Выдвора взаимо дебре Рамбана. И это, в принципе, слова Рамбана. Парашат Ахрей Пасук. Так, это то, что имеет в виду Рамбан, когда он объясняет Пасук, ну, комментарий на Тору у Рамбана. Это Мишпата, это Асу, и в этом Пасуке он так объясняет. Возвим колен эвлям азэй. Все, и те, которые оставляют понятие этого мира, вы и нам ажгихим алав, и совсем не обращают на это внимание. Как бы для них это незначимо совсем. Каэлю и нам балегу. Как будто бы нет у них тела. как будто бы они без тела. Бекольково на там и шартам, и все их намерения и мысли только о Создателе, Кашера я и Нянбахир, как это сказано, Баханаху Ильяу, что так было Ханаху Ильяу, Ханаху, что он не умер. Всевышний его забрал на небеса, он не умер, он тогда, то есть не было как бы физической смерти. Но он как бы пришел на духовный уровень, и то же самое Ильяу Нави. И вот говорит, так же это как бы человек, он вот это он как бы может дойти до такого как бы состояния, ну, близкого какого-то, да, Байдабек Навшам Башем, что когда ихняя непиш прилепляется ко Всевышнему, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих интересах, значит, что только интересы, все только там, да, Башем Анихбат и Хьюля Адбагуфан, тогда они будут жить вечно в теле и в своем непиш, как Илья Унави и Ханах. Да, то есть они как бы находятся в духовном мире, могут проявиться здесь, ну и так далее. Ну, про Илья, во всяком случае, это сказано. «Взэу гам кен маши бир ри башема кадманим». Это тоже приводит еще Рабейну Йойна, еще что он приводит. «Шот куфа миана шматха, сними тело свое с души своей». Гайнушек, что это значит? «Шиколь ках и егуб», что настолько его тело, и все понятия наслаждения телесные будут не взе байна, как-то противны в глазах его. Да, так что ему, да, плохо, то есть само оно должно быть противно. Настолько, а так оно становится в ее глазах. Ну, оно не должно быть так в жизни, потому что в жизни человек должен кушать и пить, иначе не умрет с голода, если будет это, да. Но вот когда он обращается ко Всевышнему молитве, оно должно стать вот таким образом. Шиелот шука, ад шиелот шука, ад сумали, ашлих на шумене. Так, что будет у него большое желание, так, что у него появляется огромное желание вообще, как-то ляшлих на шуменегет. Да, как бы отбросить его свою нефиш напротив, полностью, что имеет в виду? Шетие коль шукат навшо бабаро. А, то есть, ну, телесность имеется, вообще как бы отбросит, не захочет возвращаться обратно. Настолько будет желание огромное в близости к вот этому, да, вот то, что мы здесь. Немножко трудно понять, потому что вот человек, который никогда это не ощущал, ему сложно. Мы же не говорим, мы обычно мы Торе, Талмуде, где мы изучаем вещи, которые в каких-то логических да, концепциях тех или других и так далее, что понятие это и так далее. А здесь мы вдруг говорим о понятиях ощущений. Ощущения каждый человек скажет, что то ощущает, другое ощущает, это ощущает, там что-то внутри и так далее. Поэтому немножко сложно это, да, но здесь он как бы рассказывает о том, что, ну, назовем так, что люди, которые это прошли, они как бы здесь свидетельствуют о том, что происходит. И здесь мы не, да, чтобы это не похоже на то, как в разных там, ну, я не знаю, каких-то мировоззрениях и так далее, там приходят и говорят, ощути, пощути, убеждают там человека, попробуй и так далее. Понятно, не как в разных там сектах, которые приходят, говорят, попробуй, вот здесь у меня есть какая-то там мистика или еще что-то. Вот ты сам ощутишь, вот ты попробуешь, ощутишь и тогда это. Мы же не это говорим. Мы знаем истину, нам это не нужно. Мы только объясняем, как к этому дойти, какое ощущение получает человек, когда он доходит до этого. Нам не нужно доказательства, не делаем это, да. Просто почему мы говорим, что человек может сказать, что не может быть такого. Так если человек говорит, не может быть, попробуй. Может быть, что-то будет, что-то нет. Но, во всяком случае, это что свидетельство у нас здесь есть, что когда человек у него, он как бы вот проводит хоть в какой-то мере такую работу, у него возникает огромное желание как прилепиться ко Всевышнему. Это удивительная вещь сама по себе. Хотя что на Всевышнего, как к нему прилепляется, что это такое? Но по сути для нас, как мы представляем себе эту идею, это идея мысли, осознания, да, то есть как бы идея раскрытия, открытия, он вдруг постигает что-то так, что... Да, постигая истину, он не может от нее оторваться, он не хочет возвращаться обратно в мир иллюзий. Так он там осознает хорошо, что здесь мы находимся в мире иллюзий. Человек не хочет возвращаться обратно даже, так получается. В шитие коль шукат на все бобород, значит, все его желание будет к Всевышнему. Кайлю на бальгу, как будто у него нет тела. Или кайхад митсва марома, как один из представителей воинства Высшего, небесного, ну, имеется в виду ангел, по всей видимости, как ангел. Мы прошим и не ударим, что у них нет никаких понятий этого мира. Да, еще он здесь приводит, здесь закончим, «Зэу кавана три». Это то, что он имеет в виду риф, в смысле Рабейна Йона. Заль? «Шеяхшов балево каэлю медвашамайз». Это то, что имеется в виду он, что будет думать в своем сердце, как будто он стоит на небесах. «Айна шеяргиз баатсмо». То есть он должен ощутить, да, то есть что он ощущает самого себя, что аннулируются у него все ощущения телесные. Колер и гашота губ. Все ощущения, эмоции, чувства, я не знаю, как рыгашот. Коль рыгашота губ. Всякие ощущения телесные не аннулируются. Так, да, аннулируются. Шуо афармина дома, что он прах из земли, тело, вот что имеется в виду. Иль коль гашота в юбене, все его ощущения будут только в понятиях непиш. Что она без телесности, да, как бы, вот в рамках ощущений, или кашрав, шаршав, и тогда надо привязать ее и связать ее в небесах с большой любовью. Человек скажет, как можно любить Всевышнего, я его не люблю. Нет у меня любви, ну, может быть, нейтральный, я не знаю его, а что я должен его любить? В чем мне проявляется любовь ко Всевышнему? Нет, ну одно это человек, когда он изучает Тору и вдруг раскрывает разные вещи, у него появляется большая любовь к этому. Это одна. Любовь к Торе, то, что мы называем. Это тоже любовь ко Всевышнему. А иногда... Но он здесь говорит как бы другую, что когда человек вот сделает хотя бы немножко из того, что он делает, то когда его тело, душа, нефеш в каком-то смысле освобождается от его телесности, у него возникает ощущение огромной любви к Всевышнему. Оно есть у него там, только сейчас он его не ощущает, там он ощутит. Это что он говорит, да? Так надо понять. Потому что не должен ее у себя вырабатывать, отрабатывать и так далее. Она возникает, потому что она там есть на самом деле. Ачим Юма Амидим Негид, так настолько, что если поставят напротив него какое-то одно из больших удовольствий этого мира, что всякое желание, ну, желание каждого человека, оно, он очень хочет это и так далее, а есть Бама, ему это становится противным, тахлит, максимально противным, и ненависть, сина, он говорит, настолько, что он будет это ненавидеть, он говорит, это не просто противно, он будет ненавидеть. И это то, что сказано в Теилим, Огавей, Ашин, Син, Ура. Это то, что сказано в Теилим, это посуд. Любящие Всевышнего будут ненавидеть зло. Это имеется в виду так, как это там написано. Люди Шеми, Шамаем, Люди Луми, Вируми. Да, мы с этим на сегодня достаточно. Закончили перек. Да, если что, вопросы, что...
Спасибо большое, огромное спасибо, замечательная лекция. У кого есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку в реакциях.
Там что-то, да, вопрос, да, там что-то задали вопрос, я посмотрю сейчас, да. Относится ли требование отбросить все личные мысли, эмоции только к молитве Шма, ведь тех Шманайсеров входит просьба за руку. Наоборот, мы говорим про Шманайсера, а не про Шма. Шма – это отдельная тема, которую надо учить отдельно. И она, это следующая глава, и у нас был вопрос, если продолжать учить или это Шма, что там другая идея. Там, в принципе, это когда мы говорили про Шма, мы говорили идею вот того, что вот разные способы, что помнит лекция была про как способы избавиться от различных воздействий посторонних сил. Мы говорили Шма, это вот, мы говорили, это говорится идея Шма Исраэль, то есть идея того... что как-то, каким образом избавиться от различных воздействий этого мира. Это то, что было, да, и так далее. Но целый взгляд на мир сам по себе, отдельная тема Шма Исраэль. А здесь все, что мы говорим про Шмона Исраэль. Шма там тоже эта идея, намерение очень высокое. А здесь это, мы говорим, а то, что мы говорим, просьба о здоровье, благополучии и так далее, мы уже это объясняли. Что это имеется в виду, я здесь должен иметь в виду личные интересы. Я прошу от Всевышнего свои, какие-то свои дела для себя, для того, чтобы служить Ему. То есть все намерения, просьбы личные тоже должны быть направлены ко Всевышнему. И так, что не должно быть личных интересов вообще. Это, так мы это учили в прошлых уроках, там это он приводит это подробно и так далее. И еще вопрос, означает ли призыв Ашема, снять обувь, разговор снять, да, в принципе, более того, Всевышний обратился к Моше и говорит ему, сними обувь с ног твоих, имеется в виду две обуви, когда он подходил к этому кустарнику, который горел, как терновник, как на русском это называется, да, осне, который горел и так далее, а в другом месте сказано про Иешуа, что к нему тоже обратился Всевышний и сказал, сними, шайна лаха, миан раглаха, в единственном числе, сними обувь с ноги твоей. И здесь объяснение, почему к Моше две ноги, а у Всевышнего, а у Иешуа только одна нога, это уровень пророчества, что пророчество у Моше, оно было на другом уровне. То есть, что пророчество всех пророков, оно приходило в виде видения, какого-то видения, картинки, которую он должен разрешить, так ему информация приходила. Где оно приходит в сознание? Где в сознание? В мире воображения его, понятно. А Моше сразу информацию получал в мир понимания, он сразу понимал. Мы когда что-то изучаем, мы сначала видим ощущениями, представляем это в своем сознании, анализируем это и понимаем, то есть и получаем осознание какое-то в мире понимания. Или наоборот, приходит идея, мы ее рисуем и осуществляем в этом мире. Приходит он и говорит, и вот это вот ощущение, это телесность, мир, воображение, как мы сказали, это в принципе идея рох и так далее, это тоже в каком-то смысле телесность, хотя оно не телесное, но оно имеет телесные объекты, имеет дело с телесными объектами. Поэтому приходит к нему Всевышний, к Иешуа, говорит, сними обувь с ноги твоей, с одной. Обувь это означает тело, потому что обувь защищает тело, самая нижняя часть тела, которая защищает, чтобы не испачкалась на земле. Приблизительно так мы смотрим это, что это обувь, это одеяние на нефе, самая низкая часть души человека, поэтому называем ее как бы обувью тоже. И это имеется в виду, что поскольку Всевышний хотел общаться с Иешуа, говорит ему, сними обувь, сними тело, и тогда я тебе это, а где это будет, потому что получает информацию в воображении, в мире воображения. А к Моше он говорит, сними два тела, как тело вот это вот телесное, и также мир воображения, потому что информацию он сразу получает в мир понимания, и, а не через картинку. И там еще много разных вещей с этим связано, да, так что здесь, думаю, мы это объяснили. Можно ли наоборот молиться всем телом, как Мирием? Женщины танцевали в состоянии пророчества, и прораб Иакио слышал, что они сильно двигались во время молитвы. Ну, есть такое понятие, последствия, радость, это отдельная тема, да, и служение ко Всевышнему из радости и так далее, это тема отдельная, которую надо разбирать. Но есть много книг, которые это разбирают, понятие радости, и это Равнахман Бреслов, это как бы очень много этому уделял именно этому, то и так далее. И есть такое понятие тоже. Излить мы сказали, что стало с телом пророка Илья, на какие небеса он вознесся. Ну, находится в духовных мирах, где точно на каком-то уровне, но не принципиально, я знаю. Ну, можно найти, по сути, узнать на каком уровне, но он, в общем, находится и там, и там. Ханух, он является, Ханух это Мататрон, в общем-то. Мататрон, что это царь над ангелами. И уровень его где-то там не ребрия, я знаю. Ну, достаточно. Шалом уже... Большое за урок, вопрос падения, материальность по окончанию молитвы, прототип, когда мы падаем во сне. Не знаю, может быть, то, что во сне ощущаем, можно сравнить с этим, может быть. Ну, вы знаете, что такое падение, понятие падения. Во сне отдельный вопрос, что там происходит, как это, да? Но это не молитва. Ну ладно, да, теперь.
Алик, пожалуйста.
Добрый вечер,
да.
У меня вопрос по прошлой лекции, если позволите.
Да.
Раздел жертвоприношение.
Да, жертвоприношение.
Человек не принадлежит миру природы, является только посредником между материальным...
Кто-кто? И... Про кого еще раз?
В частности, про коинов, которые...
Коины. Про...
Угу. Приношение, да.
Да.
Как в эту концепцию вписывается жертвоприношение Ицхака? Или это, следуя Мальбиму, неправильная трактовка? Этого пожелания.
Почему? Нет, там это отдельно, там не было приношения же это, да? Там, по идее, там же это не была идея передать мир природы, пожертвовать, а миром человека. То есть, по сути, как вдруг... У меня там несколько лекций на эту тему разбирает. Но по-простому эта идея такая. Авраам думал, что этим, то есть он думал действительно зарезать или нет, и так, там, мы там разбираем точно вот идею. Но в принципе Авраам считал, что это будет конец мироздания. И вот в этом, по сути, его вот эта задача, которая была дана, закончить историю мира, этого мира и перейти на следующий уровень. Это идея как бы это. А Всевышний ему сказал, нет, нам еще нужно пройти историю. Да. Это как бы идея так это. Ну там я, там несколько лекций у меня это разбирает, этот вопрос. Вот, да, с нескольких точек зрения, несколько вот, там, несколько сторон надо объяснить. Как он вообще привести, что именно, Ицхак, со стороны Ицхака, со стороны Авраама и так далее. Но это явно не относится к этому отношению, вот то, что в храме. Да, это чем другая идея, суть другая.
Да. А где найти эти ваши лекции?
У меня лекции есть, я как-то давал. Вот по Торе, лекции по Торе. Могу сейчас прям еще раз ссылку дать. Лекции по Торе. Да. Сейчас я дам. Да, вот я даю здесь ссылку. Там это плейлист, там много лекций, но там найдете по названиям, там есть это, да? О Ицхаке, о жертвоприношении его и так далее.
А, вот это, да?
Да.
Пропала картинка. Ну хорошо, я тогда спрошу Ваню.
Да, я хорошо, я потом пришлю.
А, спасибо. Благодарю вас. Всего доброго.
Да.
И вопросы.
Да.
Все, да. Вопросов.
Ну, спасибо всем за внимание.
Ну, тогда спасибо вам огромное за замечательную лекцию. Всем тоже спасибо.